Лед шел по Волхову целую неделю. Стронулся с места на третий день после покупки ушкуя, а освободил реку только к десятому. Все это время Лучемир, щурясь, нюхая и тыкаясь во все носом, облазил корабль от макушки опущенной мачты до самого нижнего трюма и потребовал сменить почти половину оснастки. Подгнившие или стершиеся, по его словам, канаты и веревки, ветхие паруса, кормовое весло и бочки для воды. Кроме того, потребовались припасы, гамаки, посуда и куча всякой другой мелочи, на которую ушло в общей сложности почти 7 талеров. Еще на 3 талера его разорила Полина, пожелав для их уютной каюты ковры на пол и на стены. Перину с кровати решила она, в шторм можно упасть. Специально подвесные светильники, не боящиеся качки. Во всяком случае, как утверждал купец, продавший ее еще и индийский талисман, хранящий от гибели в пучине от любых болезней и немилости мужа. Отдельной строкой прошла 0,5 талера на покупку специальных кожаных бортов, что натягивались от носовой надстройки до кормовой и защищали палубу от волн и брызг. Андрей сказал купцу Кушкареву, что таковые должны прилагаться к ушкую, как его часть. И тот неожиданно согласился купить новые, в складчину. Наверное, хорошо отыгрался при покупке у него же ковров. В 5-й день после Благовещения ушкуй благополучно скатился в воду на смазанных салом салазках. Купец позволил на несколько часов причалить к его пирсу. В просторные пустые трюмы холопы загрузили сани, на палубу завели лошадей, занявших почти все свободное место. Лучемир пошевелил кормовое весло, проверяя, насколько свободно оно ходит, и махнул рукой. — Отчаливай! Носовой парус тяни! На полный вытягивай! На полный! Течение только-только оторвало ушкуй от берега, как порыв ветра начал разворачивать судно. Старик, вскинув голову, дождался, пока бушприт укажет на противоположный берег, и приказал поднять главный парус. Вверх по мачте взобрался широкий прямоугольник, выгнул белоснежную с алым крестом грудь и решительно потянул корабль в сторону озера. — Деда, прямо пошли, — облизнувшись, сообщил Риус.
— Сам знаю, —
ответил кормчий и повел веслом, удерживаясь на стремнине. Через 2 часа ушкуй выбрался на простор Ильменя и двинулся более резво. На взгляд Андрея широким шагом, 10 км/ч. Волн почти не было, а потом и лошади стояли смирно, и пассажиров не укачивало. Неведомо, каким таким чувством руководствовался Лучемир, но до сумерек он смог вывести судно точно к устью Лавати и пошел вверх по течению. Рыжеволосый ученик тут же занял место рядом с кормчим, предупреждая о препятствиях, но помощь его почти не требовалась. Начиналось половодье, и ширина реки с пары сотен саженей увеличилась почти до 2 верст. Течение тоже ослабло, и ветер легко толкал путников все вверх и вверх к родной усадьбе. Ночь они все же простояли на якоре, но рано утром, Андрей еще и не проснулся, опять тронулись в дорогу. Шли весь день, ночь и снова день. Лучемир боялся потерять попутный ветер, и поздним вечером ушкуй навалился бортом на один из глубоко осевших в реку причалов Великих Луг. Холопы принялись разгружать корабль, а боярин подошел к князю Сокульскому. — Но, сынок, вот и настало твое время. Теперь ты сам. Василий Ярославович перекрестил сына, порывисто обнял, снова перекрестил. — Все, мой князь, после покрова жду вестей. Все. Он решительно сбежал по трапу и пошел к городу, больше уже не оглядываясь. Андрей ощутил в горле щекочущий комок. Ему стало так тоскливо, словно он расставался с родным отцом. На ляхов копейный удар ходил, и то такого отчаяния не чувствовал. — Отчаливай, — приказал Зверев, едва последние сани поднялись из трюма. — Но чужие, княже, — осторожно напомнил Левший. — Наскочить в темноте на кого можно, али на сваю город все же запричал неплочено. — Отец разберется, отчаливай. На якоре переночуем.
— Снимай концы, подтягивай. Риу, свадька, под ноги глядите, под борт не провалитесь. Отчалили, княже, теперь еще что?
— Спускайтесь на полверсты, бросайте якорь. Завтра трогаемся к Ладоге. Андрей пошел в каюту к мирно спящей жене. Для него оставленный причал тоже означал все. Теперь ему придется жить самому.